Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Сельхозка». С вами сегодня Иван.
И Евгений. Всем привет.
Да, всем привет. Пишемся удаленно, такие нынче времена. Не всегда получается писаться, встречаясь вместе. Кстати, хотелось рассказать, откуда мы пишемся обычно. Некоторые наши подписчики считают, что мы пишемся в теплом питерском офисе. На самом деле мы пишемся в тепленьком питерском производстве. У нас тут небольшое производство сыра и закусок всяких, к пиву и не только. И, в общем-то, фактически пишемся на производстве, ближе, так сказать, к...
Не отрываясь от производства, так скажем.
Да, к реальному сектору, не отрываясь от производства. Первое, что хотелось сказать, мы сейчас уже есть и в Телеграме, и ВКонтакте, и на Ютубе. И на Ютубе стали появляться первые комментарии. Буквально недавно нам пришел комментарий от одного из наших слушателей, от Ивана Сергеевича, который пригласил нас на Урал, в уральскую деревню, и что писать подкаст лучше с натуры, с села. Иван Сергеевич, при возможности обязательно приедем к вам и запишемся. Расскажем о том, чем вы занимаетесь, поговорим о сельском хозяйстве и о пищевых производствах на Урале. Это, кстати, кладезь тоже пищевых производств и сельского хозяйства. Там очень много своих интересных вещей. Я думаю, что Евгений знает, о ком идет речь. Как насчет поездки на Урал?
Дойдет время, и туда съездим.
Да. Сегодня наша тема будет посвящена кооперации. Такое слово, может быть, не всем понятное. В простой обычной жизни обычных людей оно употребляется достаточно редко. Но в сельском хозяйстве это такая...
Больная тема, на самом деле, в сельском хозяйстве. Слово кооперация. Но, по сути, если мы вспомним немножко историю, ведь когда создавались первые колхозы, совхозы, это была такая некая насильственная кооперация. То есть объединение людей ради достижения какой-то одной цели.
Угу.
А это потом уже начали в 90-е годы говорить о том, что нужно объединяться для того, чтобы купить какие-то активы или какую-то технику, или решить какие-то задачи с помощью объединения. Например, показывали опыт европейский, показывали опыт других стран, но как-то не задалось. Поэтому мы решили эту тему поднять, обсудить ее, наметить те точки, из-за которых кооперация не совсем позитивно развивается у нас в стране.
Угу.
Затронуть также Европу, почему у них она достаточно широко распространена. Здесь можно долго говорить, но на самом деле, как мы с тобой уже неоднократно разговаривали, ведь кооперация в первую очередь, она должна быть объединением людей богатых, да, для того, чтобы у кооператива были средства, для того, чтобы решать какие-либо задачи. Если объединяются бедные, то здесь уже должна быть некая поддержка государства в виде льготного кредитования, субсидирование для того, чтобы, опять же, эти люди, у которых недостаточно средств для существования автономно, получили возможность заработать некие средства и в дальнейшем в виде налогов вернуть государству те деньги, которые оно до этого в виде субсидий или льготного кредитования выделило этим фермерам, сельхозтоваропроизводителям, можно по-разному называть. Поэтому я думаю, что сейчас вот сколько я не спорил по теме кооперации, все в пример ставят Европу. Вот у них кооперация, вот у них кооперативы, вот они. Но ты, конечно, выскажешь свое мнение, но мое мнение, оно в этом плане базируется именно на том, что все-таки, если мы вспомним Европу, именно Европейский Союз, он не так-то давно существует. То есть до этого Европа была разобщена, каждая страна пыталась на европейском рынке, на международном рынке как-то выжить. Взять тех же финнов, немцев, французов. То есть у них кооперация изначально шла с точки зрения... Мое такое мнение, просто для того, чтобы выжить на том рынке, который существовал в те времена. Естественно, когда...
Давай начнем с того, что вообще такое кооперация. Кооперация – это объединение людей ради достижения какой-то цели.
Ну,
когда
да,
ты говоришь, что лучше объединяться богатым, на самом деле под словом богатство я бы понимал более широкие какие-то вещи. То есть у одного есть земля, у другого есть трактор, у третьего есть люди, у четвертого есть знания в агрономии. Каждый по отдельности, такой вот занимается каким-то своим делом и чего-то достигает. Но если они объединятся, то есть они приходят к тому, что, ребят, если вот мы сейчас объединимся, тогда будет результат. И мы все в итоге много заработаем. Поэтому, когда говорим богатство, это имеется в виду, в общем-то, какие-то активы, знания, умения, то есть которые могут в общий котел принести что-то.
Ну да, да. Когда у каждого участника что-то есть для того, чтобы привнести.
Да. Когда мы говорим, что, значит, объединяться нищим, ну, честно сказать, я такой сторонник, что может сделать 100 нищих, если объединиться? Это все равно, что, не знаю, объединиться 100 бомжей. Ну, как бы...
По крайней мере, 100 бомжей могут... объединиться с целью лоббировать какие-то интересы, да, там, определенные.
Ну, возможно.
Если смотреть про кооперацию, которая у нас в стране, сегодня кооперация, она еще и разделена на несколько направлений, такие как снабженческие кооперативы, потребительские кооперативы, ну, производственные кооперативы, кредитные кооперативы, да, которые в последнее время начали их все меньше и меньше. То есть, опять же, государство дало различные направления, ради которых могут люди объединяться. В настоящее время государство дает определенные преференции именно кооперативам, которые создаются с целью, ну, гражданами, с целью достижения каких-то целей. Мы-то начали просто Европу сравнивать, потому как, когда мы с тобой общались, ездили по Европе, у них же достаточно много задач, ты тем более про Норвегию очень много знаешь. Вот у них же, они же задачи ставили иногда с целью лоббирования просто цен, да, например, закупочных на их продукцию. То есть кооперативы были созданы, может, ты про европейскую часть больше расскажешь.
Ну, давай я сейчас расскажу.
Да.
Ну, на самом деле, чтобы слушателям было как-то понятнее тема, о чем мы говорим, наверное, очень многие из наших слушателей знают такую молочную продукцию финскую под названием Валио. Так вот, Валио – это кооператив. Когда-то давным-давно какое-то количество финских фермеров, поняв, что по отдельности они, в общем-то, могут не так много, как все вместе. Они объединились в кооператив, назвали его Валио. Кто чем смог, скинулся. В общем, этот кооператив построил, если грубо, очень грубо взять, построил завод и занялся сбытом. То есть фермеры через кооператив создали себе свой рынок сбыта. Они пришли к тому, о чем мечтает любой фермер. Заниматься чисто производством, и чтобы у них не болела голова, куда сбыть свою продукцию. Все мы видим, что продукция компании Valio представлена практически во всех магазинах страны. Значит, все или многие наши слушатели знают такое новозеландское масло Анкор. Это тоже кооператив в Новой Зеландии, который владеет заводами и который объединяет всех фермеров этой страны, и новозеландское масло Анкор присутствует, ну, везде, можно сказать, везде, и в России, и в арабских странах, и в США, и так далее. Вот подобного рода кооперативы существуют в очень многих странах. Самая, как мне кажется, такая очень интересная история в Израиле. Кооперативы там называются кибуцами. Это объединение людей, где люди живут в каком-то таком закрытом или полузакрытом поселении, которое занимается чем-нибудь, что связано с сельским хозяйством. Кто-то выращивает овощи, кто-то производит сельхозтехнику, кто-то занимается молочным животноводством. И, в общем, внутри кооператива у них там есть свой детский садик, в который они ходят бесплатно. У них есть свой бар, в который они могут ходить и попить пиво, поесть закусок. Про Израиль давно хотим записать подкаст. Обязательно это сделаем. Там очень, с точки зрения сельского хозяйства и то, чего там сделано, это действительно очень интересно. И самое интересное в том, что практически все, что сделано в сельском хозяйстве, сделано выходцами из Советского Союза. Вот. Но в России как-то не клеится. Не клеится. Люди постоянно говорят, что надо объединяться, фермеры, но что-то вот не идет. И нету, мы не знаем ни одного известного какого-то там сельскохозяйственного кооператива в России, не знаем их продукции.
Ну, они есть, но небольшие, так скажем, на слуху,
ну,
нет.
Да, на слуху нет. Вот в чем проблема? Почему так? Почему финны смогли, а мы здесь вот через границу буквально вот там не можем?
Ну, я думаю, что здесь два, ну, несколько факторов. Один из факторов – это, конечно, менталитет, а второй фактор – это все-таки Россия – это многонациональная страна, достаточно много национальностей живут. Ведь взять тех же финнов, они объединяются как финны, да? А объединялись кооперативы для того, чтобы конкурировать на рынке, например, против тех же немцев, французов, для того, чтобы продвигать свою продукцию или защищать свои какие-то права. А у нас в стране достаточно много, во-первых, произошло событий, и революций, и войн, и потом людей насильственно, можно сказать, организовывали формы хозяйствования, как колхозы, убили, можно сказать, в каком-то плане вот это желание кооперироваться, да. Ну и это то, что касается вот первого факта. А второй именно вот менталитет, потому как, ну, есть некая зависть, да, что я сам просто по себе знаю, сколько мы не разговаривали о создании кооператива. Доходило просто до абсурдного. То есть, например, нужно же избирать председателя кооператива, да, условно говоря. Вот мы, например, решили создать кооператив, там, 5 человек наш, или там 10. Ведь для того, чтобы кооператив успешно существовал, у него должен быть эффективный менеджмент. А эффективный менеджмент, он стоит достаточно дорого, потому как ему придется решать определенные задачи. Ну, естественно, начинается спор даже про такие вещи, как заработная плата, менеджмент. И вдруг она оказывается там, достаточно вот большая для некоторых участников кооператива. И они, не-не-не, нам, мы так не согласны. Ну, господа, если вы объединяетесь, если вы хотите достичь каких-то результатов, нужно эффективное управление. Второй фактор – это касаемо объединения именно сельхозтоваропроизводителей, где есть директора, где есть инженера, ну, крупные хозяйства. Есть такая коррупционная составляющая, не раз об нее спотыкались, о том, что ведь для никого не секрет, если снабженческий кооператив возьмет на себя все функции, все станет прозрачно, все станет чисто, все станет видно. И те же люди, которые раньше на чем-то скрытно, так скажем, зарабатывали, они этот источник дохода потеряют. Это факт. Он неоднократно в кулуарах обсуждался. И как переломить эту ситуацию, никто пока не знает. То есть объединение на сегодняшний день кооперативы есть. Но это в большей части объединение именно собственников, людей, которые... Ну, то есть они понимают, зачем они туда идут. То есть понятно, что есть кооператив снабженческий. Мы там ежегодно на 10 участников мы закупаем каждый на десятки миллионов, например, запасных частей. Если мы объединяемся и делаем кооператив для того, чтобы он нас снабжал запасными частями, горюче-смазочными материалами, то есть мы как бы аккумулируем заявку и можем попросить у производителя определенную скидку, потому как от объемов зависит. Но здесь надо, чтобы нужно понимать, чтобы все в открытую и в честную работали, и не было какого-то саботажа, что вот запчасти некачественные пришли, а кто-то там инженер, например, главный, там начинает палки в колеса ставить. Ну, бывает такое, это факт.
Мне кажется, тут проблема не в менталитете, уж тем более не в разности национальностей, потому что все-таки у нас страна хоть и очень разнообразная, но она прекрасна именно как раз-таки своим разнообразием и тем, что наш внутренний рынок это почти 150 миллионов человек. У финнов сколько? 6 миллионов всего живет. А у нас 150. Каждый европейский производитель молочной продукции мечтает работать на российском рынке и продавать сюда то, что он произвел. А сами мы почему-то не можем это сделать. Я, готовясь к этому выпуску, тоже посмотрел разные ролики на Ютубе. Канал «Редакция», например, там у них один из выпусков про то, что люди очень часто себя снимают ответственность за какие-то действия. В общем, на самом деле, 20 век нас очень сильно изменил. Мы за 20 век очень разучились работать вместе в одной, да, то есть, когда все в каком-то комьюнити, в каком-то сообществе, например, в кооперативе, все имеют равные голоса, да, то есть, вот такое равноправие. К сожалению, дефицит там 80-х годов в Советском Союзе показал, что тот, кто более юркий, более пронырливый, там где-то с хитрецой, где-то со знакомствами, у того и продукты были все, и югославская стенка была вне очереди, и холодильник доставался как-то, ну, не, ну, по блату, ну, и так далее, да, страна в дефиците жила. То есть в то время вот мы жили, да и, может быть, сейчас частично, в меньшей степени, но все же. То есть если ты думаешь о себе, не думаешь о других, то, скорее всего, ты быстрее достигнешь так называемого понятия счастья, да, у тебя там будет какая-то хорошая работа, не знаю, какие-то там деньги и прочие блага. То есть я вот сейчас в этот коронавирусный год, особенно в декабре месяце, впервые вообще в своей жизни понял, что когда в Петербурге во всех аптеках пропали витамины, лекарства и так далее, я вдруг понял, что знакомство в аптеке реально помогает тебе достать те или иные препараты. Казалось бы, 2020 год, декабрь.
Ну да. С точки зрения, ну, то, что мы сегодня обсуждаем кооперацию, да, тут ты сказал там, хотел высказать свое мнение, почему она не задалась. Ну вот почему она? Вот твое мнение, почему не задалась все-таки? Но она, ее нет, по сути, у нас в стороне.
Ее нету. Ее очень сложно, ее бессмысленно насаживать сверху. К сожалению, у нас Министерство сельского хозяйства старается как-то постоянно пытаются эту историю насаждать. Типа, давайте идите, объединитесь, и тогда мы вам поможем. Но так это не работает. Объединение должно идти снизу.
Кстати, вот многие, наоборот, говорят, объединение должно идти сверху, сверху. Это многие говорят.
Ну, это же глупость.
Ну, я тоже считаю,
это все равно, глупо, что да. Нас, когда сверху... Нас сверху учат родину любить. Ну, например. Да, ну вот есть такой момент, что вот как надо любить родину. Я считаю, что любить родину надо так, как ты умеешь это делать. Это глупо, это насадить вот понятие «любить родину». Вот как умею, так и люблю. И никто вообще не имеет никакого права сказать мне, как это надо делать. Вот то же самое с кооперацией. К сожалению или к счастью, у нас люди имеют свое мнение, свою точку зрения. И сейчас это особенно видно, когда люди там проще удалиться из общего чата, чем отстоять свою точку зрения или согласиться с большинством. Там, я не знаю, не хочу о политике, но простой пример, да, то есть там в 2018 году прошли выборы президента. Президента России выбрало абсолютное большинство человек. Сказать, что выборы были нечестные, так сказать нельзя. Да, кого-то туда не допустили, это другой вопрос, но выборы прошли честно. Но вот результат этих выборов очень многим не нравится. Но все-таки выбрало большинство, и с этим большинством нужно согласиться. Ну вот так вот, вот так это работает. Так работает во всем мире. Наверное, неумение принимать общую точку зрения в кооперативе — это очень важно.
Естественно. Тем более там, независимо от того, сколько ты вложил в кооператив средств, у тебя один голос.
Да, у тебя один голос. То есть каждый голос важен, да? То есть вон, Евросоюз сейчас живет по такому принципу. Там огромное количество стран очень разных, но любое решение Евросоюза применяется единогласно. И если какая-нибудь Венгрия будет против какого-то решения, то это решение не будет принято. Это работает так. Не все готовы работать по такому принципу. Ну, то есть, может быть, семейные кооперативы какие-то.
Ну, да, семейный кооператив — это просто семья там. Она и так кооператив, по сути дела.
Ну, семья, которая может оформить кооперацию и, в общем-то, двигаться в этом направлении. Как мне кажется, насаждение вот этого всего сверху и пытаться всех объединить, и давайте мы тут сейчас сельское хозяйство страны изменим. Вот я недавно с фермером общался из Ленинградской области. Человек живет в призме, что ему кто-то что-то должен. Ему государство должно помочь войти в сети с его продукцией. Ему государство должно дать льготный кредит. Слушайте, а скажите, а почему такие преференции должны даваться фермеру, но не должны даваться человеку, который делает шаверму у метро? Ну, это же, ребят, это нечестно будет по отношению к тому, кто кормит людей, каждый день делает вот эти заветные свертки еды, которые дают за относительно невысокие деньги насыщение белками, углеводами и жирами.
Причем иногда шаверма у метро в достаточно более жестких конкурентных условиях работает.
Конечно, потому что их там может стоять десяток. Да, еще будет стоять Макдональдс, KFC, пирожки и так далее. Что касается кооперации, то есть то, что я сейчас наблюдаю в российском в сельском хозяйстве, людей гораздо проще объединять вокруг кого-то сильного. Вот есть какой-то, например, местный сильный молочный завод, у которого налажены продажи, которые присутствуют в сетях, его любят потребители, у них все выстроено идеально. Вот вокруг этого завода объединить фермеров гораздо проще и эффективнее, чем если они все имели бы равные права. Кстати, в Ленинградской области есть такой пример. Конечно, это не кооператив, но пример интересный. Есть у нас один из крупнейших в России молочных заводов Пискаревский. Старый питерский ленинградский завод, который до сих пор работает, выпускает продукцию и держит очень весомую долю рынка. И ни одна модная сеть, выходящая в Питер, не может себе позволить работать без их продукции. Потому что если у тебя на полке не будет их продукции, ну, к тебе люди не будут ходить, ну, или будут ходить меньше. Люди привыкли класть, там, есть сметану от Пискаревки или пить пискаревское молоко. Так вот, Пискаревский молочный завод вокруг себя объединил с десяток хозяйств. Mm-hmm. Ну, ты знаешь эту историю.
Ну, а ты хорошую тему поднял, что говоришь, вот, например, есть некий молочный завод в каком-нибудь регионе, он может объединить вокруг себя вот это объединение фермеров. Ну вот, например, давай так порассуждаем. Например, ты владелец завода, да? И тебе нужно объединить фермеров. Какие будут преференции у тебя? Ну, то есть, какие выгоды ты для себя можешь получить от этого? И какие выгоды могут получить именно фермеры от этого?
Ну, первая, самая главная выгода для меня, как для владельца завода и производителя молочных продуктов, это я могу выдавать фермерам такое задание, какого качества молока мне нужно. Это раз. Второе, я могу... когда вокруг меня объединяется, да, то есть они все, у них, они будут делать все молоко одинакового качества, что очень важно, потому что один тебе привезет с жирностью 3,5%, да, а другой тебе привезет с жирностью 4,6%, да, это очень большое, казалось бы, эта жирность, она, ну, для потребителя рядового незаметна, но для молочного производства она достаточно существенна. Мне гораздо проще будет оказать им помощь с точки зрения агрономии, единого снабжения семенами и удобрениями. Когда у тебя ферма, у тебя 200 голов, ты никогда не получишь хорошую цену на, там, я не знаю, на удобрения, например. А когда я, как завод, выступаю заказчиком удобрений, да, и вокруг меня там 100 фермеров, то я, конечно, могу получить очень хорошую цену, очень конкурентную цену. То есть благодаря того, что все фермеры объединены вокруг меня, я им могу транслировать более, так сказать, дешевые ингредиенты для их производства. Более того, властям региональным или федеральным гораздо проще общаться с кем-то одним, чем с сотней фермеров.
То есть, я перебью, извиняюсь, но то есть, ну, чтобы слушателям было понятно, то есть это не то, что молочный завод, он как бы сам кооператив. То есть кооператив создается, а молочный завод как участник этого кооператива, но он обладает большими финансовыми возможностями для того, чтобы привлечь некие инвестиции в этот кооператив. Я правильно понимаю?
Конечно.
Да.
Конечно.
То есть это не завод, не, чтобы люди понимали, что это не завод молочного удобрения покупает. Это кооператив покупает, в котором состоит молочный завод.
Весомый голос в этом кооперативе имеет завод, потому что вокруг него все объединены.
А в кооперативе каждый голос один, то есть ты там не можешь иметь весомый голос.
Вот я изначально и говорил о том, что я вижу систему немножечко другой.
То есть вот ты уже различия видишь, тебя это не устраивает, что каждый голос имеет равную силу, вне зависимости от суммы участия в кооперативе.
То есть если бы я там вложил, например, свою телегу, а кто-то вложил трактор, меня бы это устраивало. Если я туда вкладываю миллионы и десятки миллионов,
завод
вкладывает тысячи,
да,
я туда завод вложил. Извините, я этот завод строил много лет, я потратил много человека дней на заключение договоров с торговыми сетями, я настроил систему логистики и так далее. Дальше у меня, как у владельца завода, я хочу получать сырье идеального качества по какой-то такой адекватной цене, которая не будет скакать год от года.
Кстати, вот это именно краеугольный камень, да. Я, кстати, обсуждал это в свое время. Именно цена. То есть мы объединились, да, производители молока. Пусть завод тоже член кооператива, да, пусть будут даже равные голоса. Мы определили и говорим, господа, мы собрали общее собрание и говорим, что вот цена на следующий год будет, например, 30 рублей за литр. И все, да, вне зависимости от колебания рынка цен.
Завод это уже... Ты же знаешь, что об этом не договориться.
Вот в этом-то самое начинается. Потом, когда начинает трясти рынок, фермерам приезжают или к сельхозтоваропроизводителям другие заводы, говорят, мы готовы покупать по 32 рубля, и вдруг он забывает о том, что он о ком-то с кем-то договаривался, да? Или завод, например, цена... На рынке может быть не 30 рублей, а 28, а заводу выгоднее, и он начинает не соблюдать какие-то свои обязательства. Я считаю, ты тоже здесь со мной согласишься, именно это краеугольный камень, именно договорные ценности о том, что мы о чем-то договорились, давайте это соблюдать.
У меня была такая история, я расскажу, значит, это было связано с овощами. Был найден фермер, который мог вырастить, то есть весной мы с ним договорились, что для меня он вырастет такую-то продукцию по такой-то цене. Угу. За это он получает предоплату. Все, ударили по рукам.
По договору, все, да?
Да, по договору, все по договору, конечно. Приходит осень, у него этой продукции много, он ее вырастил, но вот его начинают со всех сторон одолевать покупатели, перекупщики, которые дают цену на 30% больше. например, и сразу наличными. Вот представь, мы к тебе в поле придем, вот возьмем у тебя, вот купим вот эту вот продукцию, которую ты вырастил.
Переносом чемоданчиком трясут.
Да, вот тебе деньгами, чемоданчик, да. Вот на 30 этих самых процентов больше, еще и наличкой. Человек, естественно, отгружает все это, а потом сообщает мне, что у него случился неурожай.
Я, естественно, то есть обманывает заведомо.
Ну, конечно. Я, естественно, приезжаю на поле, смотрю, что, ну, как бы не урожай, когда, вот, ну, видно, когда не урожай, а когда продукция собрана. Вот это вот такая классическая история, которая... Люди вроде бы говорят о кооперации, вот эти фермеры, но при этом не готовы соблюдать договоренность. Им кажется, что...
Это проблема, да, это проблема.
Это очень большая проблема.
Я, кстати, ладно, ты сталкивался с фермерами, а я по своей работе сталкивался с крупнейшими компаниями на зерновом рынке, очень крупными компаниями, экспортерами, которые себя ведут аналогичным образом. Когда ты подписываешь с ними контракт на пшеницу, например, и там и штрафные санкции, и какие-то обязательства, и вдруг завтра цена вдруг на пшеницу резко падает вниз, большинство из них начинают включать заднюю и говорят, мы не будем исполнять контракт. У меня вопрос, тогда зачем вы подписываете договор, ставите печать, со всеми согласовываете? То есть мы играем в бизнес только тогда, когда нам выгодно. То есть контракт превращается просто в такую бумагу, которую можно выбросить. Поэтому я считаю, что и ты, и твоя история, и все мои тоже истории, это тоже краеугольный камень, почему у нас в России кооперация, она очень плохо развивается. Мы не умеем, во-первых, а, договариваться, а, б, именно держать свои обязательства по исполнению каких-то договоренностей. Это вот два таких серьезных фактора, которые мешают очень сильно.
Да. И это вопрос, я думаю, что совсем не в менталитете и не в каких-то региональных особенностях, а просто, ну вот, социальные условия жизни сейчас такие, что, ну вот, приходится жить так. К сожалению, ну, конечно, можно пойти в суд, начать этого фермера, значит, там, за то, что он контракт не исполнил, просто раздеть, оставить без штанов, но я все равно останусь в этой ситуации крайним. Он будет ходить всем рассказывать, какой я плохой, что я у него отнял последнее. Банки, кстати говоря, не церемонятся. Они приходят и забирают все, что можно забрать. А потом это удачно продают или сами начинают развивать. Но если это взаимоотношения между компаниями, то так это не работает. Так вот ты плохой и все.
Ну, к сожалению, часто встречал такие именно истории, когда сельхозтоваропроизводители, взяв кредит в банке, и у них не урожай, ну, на самом деле бывают же форс-мажоры, засуха, да. Все, у них во всем виноваты банки. У них во всем виновата не погода, но у них виноваты банки, потому что они с них требуют деньги. Да? Ну, а если бы был бы хороший урожай, то, ну, как бы, ну, все нормально, да, как бы никто не виноват. Здесь очень много факторов.
Фишка кооперации в том, что если у кого-то что-то не получилось, то всегда подставят плечо. Угу. Но если у тебя все получилось, и ты там все случилось хорошо, а у твоего соседа, который тоже член кооператива, что-то пошло не так, то ты должен подставить плечо. Вот это работает так, но пока это очень все.
Вот я, кстати, когда изучаю все документы, например, по кооперации, да, но на самом деле это очень интересный и очень выгодный рычаг, да, объединения людей ради достижения там. Скажем так, это следующий этап эволюции, да, объединения людей ради достижения какой-то цели. Но это все вот буксует, но чтобы слушать, да, понятно было слушателям, что это долго очень буксует. Это достаточно уже, может, 100 лет буксует. Ну, не получается в России такого, к сожалению. Я бы хотел... Понятно, что мы все как-то на пессимистичной ноте, ну, про кооперацию. Я бы хотел поговорить именно о том, ну вот, что нужно сделать, какие шаги предпринять, чтобы это заработало. Или все-таки просто вот поставить точку и забыть про это.
Ну, вопрос, зачем? Но если мы видим, что у нас и без кооперации в России сельское хозяйство развивается, а оно развивается, когда я слышу очередные какие-то истерики непонятных людей, что у нас там все плохо и так далее, и сельское хозяйство падает, это неправда. Вся статистика доступна.
Ну, мы об этом уже говорили в очередном подкасте.
Да, в предыдущих подкастах мы говорили, примеров масса, да, то есть вот сейчас я смотрел в России валовка молока за 2020 год при всех вот этих катаклизмах, которые случились, за год выросла на 5,5%. Это 2,5 миллиона литров в день, если мне не изменяет память. Это очень много. И мы такими темпами продолжаем расти дальше и дальше. Я недавно, мы прикрепим к этому подкасту ссылочку одну, на одну очень интересную табличку, и вы, уважаемые слушатели...
Которую сложно найти очень, на самом деле.
Да, которую, она на самом деле, ее Министерство сельского хозяйства эту табличку прячет как может, но тем не менее она есть. Там видна статистика, надой на одну голову в России по годам. В 2000-м...
И еженедельная сводка.
Да. В 2000 году одна среднестатистическая российская корова давала около 5 литров молока в день. Это как коза примерно. Сейчас 16...
Ну, это на всю страну, да.
Да, сейчас 16 с лишним. В 3 раза. В 3 раза выросло. То есть мы не стоим, доступные технологии и так далее. Насчет кооперации, ну, я не знаю. Если за последние там 20 лет, сколько об этом активно говорят, или 30 лет, что надо объединяться, давайте делать кооперативы, вот вам все законодательство под это все. Опять-таки это идет насаждение сверху. Так это не работает. Я считаю, что нужно объединяться вокруг сильных.
Ну или сильные должны объединять вокруг себя слабых.
Да. Да, да. То есть тут должны холдинги посмотреть в сторону своих соседей. Может быть, у него там вот холдинг стоит какой-нибудь известный всем на слуху, а рядом с ним какой-нибудь фермер, у которого 1000 гектар картофеля, да, например. Надо как-то объединиться и как-то что-то с этим сделать. Вопрос, зачем это холдингу? Это вопрос...
Ну да, ты поднял ключевую фразу, а надо ли, да?
Да.
Раз 20 лет уже этого нету, а надо ли.
Да, просто зачем тратить силы и время на то, на что так и не заработало. Но это все равно, что пытаться сейчас поставить домкрат какой-то и пытаться планету Земля сдвинуть с места. Ну, это будут... Вот давайте мы всю жизнь на это будем тратить, жизнь наших детей, внуков, правнуков и так далее, и так далее. В итоге ничего не получится. Получается, ты прожил ради непонятно чего. Фермеры ходят... Реально, я знаю фермеров на Урале, в Ленинградской области, в Татарстане, в Оренбурге, которые реально свою жизнь тратят. Вот они ходят и всем рассказывают, что надо... Нужна кооперация. Нам должно помочь государство дать кредит. Нам кто-то еще что-то должен. Вам никто ничего не должен. Перестаньте заниматься ерундой. Если это не заработало сейчас, в 2020 году, почему вы думаете, что это заработает дальше? Очень скоро, мы буквально недавно был выпуск у нас про IT в сельском хозяйстве. Скоро мы оглянуться не успеем, как машины начнут заменять людей. Им не надо будет объединяться. Они сами по себе договорятся, объединятся, и будут IT-кооперативы сельскохозяйственные. И там они сами без человека выстроят все необходимые и логистические цепочки, и продажные, и все выстроят. Я видел, в Норвегии есть кооператив Тины, тоже молочный. Там вот фермер, у него всего 50 голов. Так вот, у этого фермера просто есть ферма, есть 50 голов коров и есть доильное оборудование. Вот это его вклад в кооператив. Соседний фермер занимается выращиванием кормов и заготовкой кормов. И он по установленному графику, даже без каких-то там предварительных согласований, просто раз в неделю привозит корма и выкладывает в специальное место. Другой фермер занимается утилизацией навоза. То есть он ходит по вот этим, ездит по этим фермам, выкачивает навоз из навозных ям, ездит, вносит этот навоз в поля. Третий участник или четвертый участник кооператива – это молочный завод, который раз в сутки в установленное время приезжает сам на молочную ферму. У него есть ключ от помещения, где стоит танк-охладитель, да, со свежеподоенным молоком. Он его открывает. Там даже не ключ, по-моему, он там палец прикладывает или телефон. Приехал, скачал это молоко. Четвертый привозит удобрения. Пятый делает еще что-то. Шестой, значит, там у каждой коровы чип висит, значит, на шее. И в режиме реального времени видно, когда, как себя корова чувствует. Если корова себя плохо начала чувствовать, сразу выезжает бригада, которая ее лечит. Вот она кооперация. И фермер, у которого...
Ну, то есть кооперация основана на...
Да, на разделении труда. Каждый занимается своим.
Да, на разделении труда.
У нас все, вот тот, кто владеет коровами, он занимается лечением коров, он занимается заготовкой кормов, он занимается утилизацией навоза и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А там все это диверсифицировано. И вот ту структуру убить невозможно. Ну, невозможно.
Ну, мы же привыкли, понимаешь, к таким вещам, как у нас в нашем понимании, например, машиностроительный завод, где от болта до стекла, там, не чуть ли не до стекла, все делается на этом гигантском заводе, да? Угу. Но мы же потихоньку уходим от этого.
Но при этом в Норвегии, когда ты говоришь, вот помнишь, мы ездили весной к финскому фермеру, который вот прям фермер, он прям какой-то такой даже значимый в Финляндии, да, то есть там прям не последний человек. У него всего сколько там? 120 гектар земли?
Нет, у него 500 гектар земли.
Нет, 150 или 100.
Но у него полей там, просто мелкоконтурные поля. Мы почему удивились, да, тогда, что у него там полей что-то там под 350 полей, что
вот, ли. Такого. А когда в России такое небольшое хозяйство, это 5000 гектар. Просто масштабы совершенно разные. У нас земли очень много. И вопрос, нужна ли при таком количестве земли и таких возможностях, нужна ли кооперация или нет. Я не знаю.
Ну, вот то, что я сегодня на рынке, например, вижу, некоторые кооперативы достаточно успешные. Некоторые объединились вокруг производства, то есть выращивания сахарной свеклы. А объединение произошло по одной простой причине, потому как техника, которая необходима для уборки сахарной свеклы и выращивания, она достаточно дорогая. И в одиночку просто не купить, и в одиночку ее использовать недостаточно эффективно. Во-вторых, нужен севооборот. Да? Не каждый может там сотнями гектаров каждый год выращивать сахарную свеклу. Есть такие кооперативы, примеры успешные с такими
объединениями. То есть это именно кооператив, есть не объединение кооператив, фермеров.
Это именно кооператив, да. Есть кооперативы, которые на базе именно государственного участия созданы. Оказание сельскохозяйственных услуг по достаточно сниженным ценам участникам рынка, да, чем же членам кооператива или кто-то что-то заказывает. Есть попытки, но это скорее исключение, чем данность, которая очень плотно развивается. Ведь тут нужно искать причину еще в том, что, как мы в предыдущем подкасте говорили про фермерство, оно ведь тоже не получило должного развития. Соответственно, откуда кооперативы должны родиться? Если фермерство не развилось, то есть у нас же нету на каждом углу фермера, чтобы он был, да, когда много участников рынка. И, например, фермеры Калужской области создали кооператив, чтобы конкурировать с фермерами, например, Ярославской области, да, за рынки сбыта. То есть у нас участников-то и нет, в принципе, кооператива в достаточном количестве. А холдинги, они и так гигантские. Куда им? Что там, всем холдингам объединиться в один кооператив? Ну, а смысл, да, зачем? То есть такой он пессимистический выпуск сегодняшний по кооперативам. И лично я вот в кооперацию, в том виде, какая она есть в Европе, в других странах, я в России пока что не вижу из-за тех именно ключевых факторов, которые мы обозначили выше. Поэтому здесь нужно просто, чтобы люди хотя бы в маленьком масштабе, хотя бы какие-то примеры показывали. Я думаю, что еще ведь беда в том, что нет примеров успешных, чтобы люди онлайн видели, как кооператив работает и какие люди получают преференции от участия в этом кооперативе. Ну, то есть все глухо просто, да, кто-то где-то пытается, но ничего пока не выходит. Такая вот история. И заметь, мы ведь кооперацию почему-то только, ну да, в сельском хозяйстве обсуждаем, но ведь и в других сферах кооперация, она не сильно развивается. Ну, я не вижу где-то. Может, у тебя примеры есть? Где-то молочники объединились или переработчики молока.
Нет, я знаю, что только вот единственное, о чем я знаю, это люди объединяются в так называемые эко-поселения, но это, в общем, знал несколько таких, они в эту игру поиграли несколько лет и бросили.
Ну, наверное, тоже какие-то разногласия.
Ну, конечно. Один хочет себе двухэтажный дом, а второй хочет, чтобы у него палатка на участке стояла, да, а тот, кто это все придумал, говорит, не, ребят, давайте-ка у нас все будут типовые проекты.
Ну, это как в истории, ты, наверное, тоже видел в интернете, когда то ли в Малайзии, я не помню где, но, в общем, в том регионе миллиардер из деревни восстановил, в которой он жил. Слышал эту историю?
Да.
Дома построили.
В Китае.
А они потом разругались, да, потому что у кого-то кухня больше, у кого-то туалет больше, да, это вот история касательно объединения людей.
В общем, насильно объединять бессмысленно, сами объединяться не очень хотят, но все об этом говорят. Как жить дальше? Ну, пускай говорят, это всегда будет какие-то инфоповоды, кто-то где-то что-то украл, новые уголовные дела на этой почве, наверное, будут расти. Но ничего стоящего мы, наверное, в кооперации в России не увидим в ближайшее время точно. А в какой-то момент власти и Министерство сельского хозяйства наконец признают, что все это дело не работает. Но я сразу хотел бы обратиться к слушателям нашим. Если вдруг вы знаете примеры действительно работающей кооперации, сообщите нам, мы обязательно запишем подкаст с этими людьми, и просто я с удовольствием бы хотел услышать и узнать о такой истории, которая реально работает в том вот виде, в котором преподносится.
У меня всегда вопрос в голове, когда касается кооперации, хотел бы твое мнение слышать. Кооперация в России возможна с точки зрения объединения людей ради жить лучше или с точки зрения выживания?
Я думаю, что кооперация невозможна ни с какой точки зрения в России. То есть это в том виде, в котором, что у каждого равный голос. Ее можно насильно создать где-нибудь в каком-нибудь регионе образцово-показательную, но она будет не жизнеспособна. Мне кажется, это невозможно. Объединяться надо вокруг сильных. Тогда есть
шанс. Ну, то есть здесь менталитет ни при чем, а именно какие-то российские особенности ни при чем, но именно человеческий фактор, да, ты считаешь, именно такой просто вот что именно, чтобы так подытожить, вот почему она невозможна? Все-таки мы много чего рассказали слушателям, а именно причин вот такого.
Ну, мы о каких-то других простых вещах не можем договориться. Мы не можем договориться о единых стандартах образования, хотя это, казалось бы, зарегулированная такая отрасль. У нас все самые сильные вузы находятся в Москве, например. Мы не можем договориться о том, что качество дорог во всей стране должно быть одинаковое, а не только в Москве, в Питере и в Сочи построили хорошие дороги, а где-то там подальше, куда-то, там все плохо. Если мы не можем договориться в тех вещах, где есть лидер, да, условно говоря, там за дороги у нас отвечает там кто? Министерство транспорта или я не знаю, там Министерство строительства, вот они не могут...
Минтранс.
Да, они не могут добиться единых стандартов, да, казалось бы, вроде там один центр принятия решения, и если захотели бы, это все сделали. Что уж говорить, что на местах люди... Мы обязательно к этому выпуску прикрепим ссылочку на один из выпусков канала «Редакция» от Алексея Пивоварова. Там с этой точки зрения это не проблема сельского хозяйства, это не проблема властей, это социальный вопрос исключительно. Ни менталитет, ни место жизни, ни условия жизни. Это социалка на 100%. Это мое мнение, я могу ошибаться.
Ну и это нужно для того, чтобы это все заработало, это нужно еще со школы учить людей умению договариваться, держать какие-то свои обязательства. Именно для того, чтобы новое поколение, оно было более к этому предрасположено,
да,
а не некое одиночное существование. Ведь сегодня, смотри, да, много ютуб-блогеров уехало в деревню, и опять же, они там существуют локально, без кооператива. То есть мы уехали из города, вот нас не трогайте, мы тут вот сами, мы независимы, мы никому ничего не должны, нас, пожалуйста, не трогайте. Да, тоже показывает суть показывает. Другое дело, когда уехали там несколько семей, там 10-15, и создали какое-то объединение, там силы объединили для того, чтобы показать пример. А мы показываем на ютубе, опять же, разобщенность нации с точки зрения достижения каких-то
целей. Кстати, помнишь этот выпуск про русских в Бразилии?
Да, помню.
Там это получилось.
Ну, и горе объединило в какой-то мере.
Ну, их объединило горе, и в горе и история. Но это вот, кстати, этот выпуск мы тоже прикрепим к описанию подкаста. Классно, там классно...
Великолепный,
да,
выпуск.
Да, там классно показано, какой могла бы быть Россия с точки зрения сельского хозяйства, если бы не все эти события 20 века. Просто смотришь, и у русских людей, которые в начале 20 века переехали жить в Бразилию, через Гонконг, через Китай, через вообще скитание и полную нищету, они добились того, чего мы пытаемся добиться уже несколько десятилетий. У нас все никак не выходит. А там вот вот так вот случилось. Так бывает.
У нас же как русские пословицы, да, там, своя рубашка ближе к телу.
Ты же прекрасно помнишь вот эти хозяйства, да, ты для механизаторов, да, которые раньше в старом там необогреваемом гараже крутили гайки, винты, вот построили новый обогреваемый, хороший, с туалетом, с горячей водой, со сменной одеждой, а все равно они же не ценят этого.
Они ценят только увеличение заработной платы, это факт. Это, кстати, вот вчера где-то я спор такой читал, то ли в Инстаграме, то ли еще на каком-то ресурсе, как фермера жалуются, что они уже и так зарплату там высокую механизаторам платят, они все недовольны. А недовольны, потому что вот фермер ездит на Мерседесе уже, ну, у него там крутой дом, и они все считают, что он их каким-то образом эксплуатирует. Ну, то есть это вот глубоко корень проблем сидит, это понятно, что в одном подкасте это все не разрулить, и тут это многие люди пытались ответить на эти вопросы, в том числе государственные деятели, и споткнулись об эти вот реалии, и просто не стали это особо насаждать, как раньше было. То есть сейчас это кооперация, есть закон федеральный, пожалуйста, создавайте кооператив, но никто вам насаживать не будет, там, вот давайте делайте, мы вам тут поможем, ну хотите, объединяйтесь. Ведь еще нужно понимать такой важный шаг в кооперации – это ответственность. Если мы члены кооператива, мы и ответственность несем за действия кооператива. То есть если кооператив будет банкротом, то это и отразится на членов кооператива. А в этом случае у нас многие: «Не-не-не, мы так не согласны». Это факт.
Да. А ты-то что думаешь? Будущее у кооперативов?
Я считаю в том виде, в котором… Я считаю, что инструмент для кооперации в России создан, но люди к этому не готовы. И в ближайшие года ничего с этой точки, с этой мертвой точки не сдвинется. Потому как, ну, да, надо учиться в первую очередь договариваться. И самое главное, держать свои обязательства. Я еще раз повторю, если у нас крупные компании позволяют себе такие выпады, как неисполнение контрактов, о чем говорить, когда уже договариваются небольшие компании или люди? Это вот краеугольный камень. Мы не можем в большинстве своих случаев, если нам помахают более выгодным контрактом или доходом, мы начинаем смотреть в другую сторону. Это тоже очень важный факт. Поэтому я считаю, что в настоящее время и в ближайшем будущем навряд ли что-то сдвинется в какую-то позитивную точку. В отличие от тех же холдингов, которые развивают именно... Ведь государство, мы уже об этом неоднократно говорили, фермерство прошли, кооперацию пытались сделать, но ничего не работает. А вот холдинги выстрелили. Пусть где-то плохо, криво, но они выстрелили. Мы же видим рост, правильно? И государство как бы сделало именно акцент на эту форму хозяйствования. Посмотреть, что все-таки дальше будет. Все прекрасно понимают, что продовольственную безопасность никто не отменял. Но мы имеем то, что имеем. Такие дела. Но мне уже больше даже нечего сказать, потому что и так на такой пессимистичной ноте. Ну, это правда жизни, через которую многие прошли. Если человек, я просто хочу вот вспомнить случай, если есть среди слушателей там, или еще кто-то оптимист кооперации, и он там живет, и у него в подъезде нету там железной двери и домофона, а ему очень хочется, вот пусть пойдет поставит. Объединит подъезд ради достижения этой цели. Я очень знаю много случаев, когда люди просто не могли договориться одним подъездом. Вплоть до того, какого цвета дверь должна быть. Поэтому есть как есть, так есть.
Да. С вами был подкаст «Сельхозка». Меня зовут Иван.
Меня зовут Евгений.
Подписывайтесь на все наши каналы, комментируйте, предлагайте темы. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Услышимся.
Всем пока. До новых встреч.